Тема сегодняшней встречи – чек-лист преданного служения. И как раз 10 минут мы сейчас размышляли, что такое преданное, что такое служение. Подскажите, пожалуйста, будет ли от вас настройка, или мы сразу переходим к вопросам?
Хорошо, я скажу несколько слов. Это тайная часть вед ведического знания. Где-то примерно 98% веда описывают карма-канду и гьяна-канду. То есть это есть склонность человека к деятельности и зарабатыванию плодов труда, к накопительству, это карма-канда. И карма-канда описывает, как это делать без последствий греховных, как улучшать свое материальное существование, благочестие, как достигать высших планет в этом материальном мире, райских. Это раздел карма-канды. Он больше всего интересует общей массы людей, карма-канда. И практика называется это карма-йога. Карма-йога. То есть деятельность, связанная с высшим разумом, с абсолютной истиной. И другая часть – это гьяна-канда. Есть склонность человека к философским размышлениям, к философскому поиску абсолютной истины. Это гьяна-канда. Она отказывается от труда, от деятельности, гьяна-канда. Она уходит в отречение. Это отшельники, это монахи. Их еще меньше в этом мире. Большинство людей – это те, занимаются деятельностью активной, ради накопительства, ради славы. Они борются за рынки сбыта, за ресурсы. То есть они сражаются за выгоду, за желание выгоды. Это карми. Карма-йога означает, что они это делают уже для блага всего общества. Это карма-йога. Это тоже деятельность, направленная на общее благо. Создать рай на земле, допустим, это вот общее благо. А гьяна-канда отрекается от любой деятельности, потому что деятельность мешает размышлениям глубоким. Пока человек размышляет о материальной выгоде, ему трудно быть философом. Поэтому это монахи, моно, от этого слова, от слова моно, монах возникло. Моно означает один, отшельник, живет в уединении, безбрачие практикует, полностью целибат, и так достигает очень тонких, очень глубоких оттенков мыслей, при помощи которых он может почувствовать вечность. Их цель – это обрести вечность. Как говорил Иисус, возвращайтесь, значит, к Богу, и будете жить вечно. Вечно. Вот. Но он не давал им гьяну, знания, он давал им притчи, веру давал, верховную личность Бога. И гьяни достигают уровня брамана, осознания своей тождественности с духом, всеобщим духом. Гьяна-канда так заканчивается. И когда заканчивается гьяна-канда, человек понимает, что он исчерпал все свои мыслительные возможности, делает странный вывод. Я знаю теперь, что я ничего не знаю. То есть при помощи ума он не может реализовать все. Есть пределы для ума. И тут гьяна-канда переходит в аштанга-йогу или пхьяна-йога, йога медитации. Она отрицает работу и отрицает даже мышление. Нужно остановить ум. Это остановка ума. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, тарана, тхьяна и вот самадхи. Цель самадхи – остановка ума. И при помощи этой йоги человек достигает осознания Бога в сердце. Тхьяна-йога – это йога медитации. И вот когда он непосредственно воспринимает Бога в сердце, параматма, атма – это душа, и параматма – сверхдуша, парам – высший, атма – я. Тогда начинается уже бхакти-йога как таковая, то есть пробуждается вот это сильное, как сказать, потрясение духовное. Когда он воспринимает Бога, видит Бога, получает сильное эмоциональное духовное потрясение от красоты и великолепия. И полностью поглощаются все его чувства, ум, разум в это созерцание. И с этого момента начинается бхакти-йога. Вот она, это вот таинственная часть. Всего лишь 2% и даже меньше В ведах описывается, уделяется вниманию бхакти-йоге, потому что она самая непонятная из всех видов практик. Самая противоречивая, кажется, потому что она не преследует цели ни материальной выгоды, ни философских знаний, ни мистических сил, которые дает аштанга-йога. То есть это глубокая, абсолютная, безусловная преданность Богу. Человек делает вывод, что он вечный слуга Бога, и ничего другого, никакие желания у него никогда быть больше не может. Что бы он в этом мире не видел раньше, не видит сейчас или в будущем, его не привлекает в материальном мире. Эта любовь, которую он обретает, она имеет возрастающий характер, не статичный, а динамичный, и увлекают его в вечные отношения с Верховной Личностью Бога. Для того, чтобы начать преданное служение бхакти-йогу, первое условие необходимо признать, что Бог – это личность, наделенная чувствами и формой, красивой формой. Это прежде всего неописуемая красота, ради которой, собственно, мы и существуем, чтобы видеть эту красоту. Кроме этого, он абсолютно богат, абсолютно силен, абсолютно прославлен, абсолютно отречен. И шесть, то есть достояний у него есть. Шесть достояний личности Бога. И вот эти три аспекта. Брахман, Параматма, Бхагаван. Вот различные пути йоги постигают три аспекта. На самом деле есть только один аспект личностный. Остальные аспекты – это всего лишь точка зрения на него. Издали, издалека мы видим гору, мы можем не видеть даже, а видим нечто. Это осознание Брахмана, что-то существует. Я не могу назвать, что это, за пределами моего восприятия. Но это не то, что я вижу здесь или видел когда-то, или не то, о чем я даже думаю, но это существует, сад вечный, вечный существует. Это первый аспект, точка зрения на гору, издалека. Подойдя ближе, мы увидим, что гора имеет форму. Это осознание параматмы в сердце. То есть мы можем назвать уже это все. Есть Бог в сердце конкретно, и Он источник двух аспектов – вечности и знания. То есть знания мы получаем изнутри сердца, от параматмы. Все, что вы хотите узнать, можете узнать при помощи медитации, даже не читая книг. Все, что касается космоса, запредельных вещей, природы, живых существ, души, устройства планет – все, что угодно. Вы можете узнать через медитацию, потому что, познав себя, познаете все по образу и подобию. Это аспект параматма, сад-чит, вечность и знание, два аспекта. Но когда вы взбираетесь на гору, то фактически вы познаете непосредственно все, что там есть, с ландшафтами, с конкретными живыми существами, и входите в отношения. Это сад-чит-ананда. Ананда означает безграничное блаженство отношений. Значит, все три аспекта существуют на одной горе, но мы их постигаем с разного расстояния. Отсюда возникает три аспекта. Сад, чит, ананда. Брахман, параматма, бхагаван. И преданное служение, это называется вечная религия души. Есть временная упадхарма религия, есть санатана дхарма, вечная религия души. Вечная религия души – это любовное, чистое, бескорыстное, преданное служение. В материальном мире вы будете выглядеть как белые вороны, если будете практиковать бескорыстное, преданное служение. Люди будут подумать, что вы не вполне разумны. То есть вы работаете, не преследуя никаких материальных результатов. Вы хотите просто удовлетворить Верховную Личность Бога. Поэтому в материальном мире – это тайное знание. Оно никогда так широко, как сегодня, не распространялось. То есть таких людей единицы в мире. Но я позже скажу, может быть, в конце, почему все-таки сегодня распространяется широко именно бхакти-йога. Ну, скажу вкратце, потому что остальные пути в Кали не работают. Ни карма-йога, ни гьяна-йога, ни аштанга-йога. Сегодня люди не способны на такую практику. А бхакти, она самая естественная и простая. Это практиковать может любой, даже ребенок. Если вы слушаете о Боге, вы уже занимаетесь бхакти-йогой. Если вы говорите о Нем, повторяя, это уже бхакти-йога. Если вы пищу предлагаете Богу, потом едите освященную пищу, это уже бхакти-йога, это уже связь с Богом лично. Она очень проста и естественна. И для тех, кто, людей, кто уже не ищет славы, она подходит больше всего. Но большинство людей ищут славы, поэтому идут трудными путями. Вот это мои несколько слов о бхакти-йоге. Пожалуйста, можно вопросы.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот, у меня вопрос, ну, такой простой, приземленный. Как лучше для осознанного человека 60+, правильно распределить свое время в течение дня, чтобы продолжать повышать свою осознанность, не теряя уже приобретенные знания, служа целому, то есть помогая людям? Но что нужно делать, скажем так, обязательно? Я имею в виду медитации. Ну вот что бы вы посоветовали, когда речь идет не о монахах, не о священнослужителях, а о людях, которые просто продолжают жить в социуме? Ну то есть вот как-то так.
Сегодня,
какие-то советы?
Сегодня разницы нет между монахами и не монахами, как вы понимаете. Сегодня век Кали, эта разница стирается между мужчиной, женщиной, между разными укладами жизни. Мы все на одном уровне находимся, мы в невежестве находимся относительно духовных знаний. И что это для всех людей советуется сегодня? Утро нужно использовать для Бога. День для работы. Вечер для хорошего общения и отдыха. Вот всегда так нужно поступать. Проблема сегодняшних людей, что все просыпают утренние часы. Духовной практики ни у кого серьезно нет. Можно смело сказать, серьезно, если к этому отнестись, она отсутствует. Люди просыпают это все. Строго говоря, просыпаться нужно в 3:30 утра. Большинство скажет, это невозможно. Хорошо, давайте в 4 утра. Хорошо, давайте в 5 утра. Но не позже 6 хотя бы. Хотя бы не позже 6 подняться. Это нужно. Иначе вы потеряете вот эту сферу жизни, вообще потеряете эти ощущения, это направление, вот эту чакру, она у вас закроется и никогда не откроется. Можно всю жизнь прожить, так и не понять ничего духовного о себе. Вообще ничего. Только потому, что мы не используем вот эти утренние часы по назначению. Но если каждый день мы работаем, всегда будут какие-то результаты, разве нет? Также каждое утро необходимо для очищения. Мы знаем, что омовение нужно принимать каждое утро. Хорошо. Лучше полное омовение. Чистить зубы нужно. Да. Стирать одежду регулярно. Менять постельное белье. Да. Чистота. Хорошо. А как насчет чистоты ума? Это же главное. Главное – это суть наша внутренняя чистота. И вот тут нужна медитация или молитва, или мантра, и священный утром именно. Вы удивитесь, если вы рано утром подниметесь и займетесь авторитетной медитацией, вы будете потрясены, какие реализации вы за один раз получите. На всю жизнь. И с другой стороны, как трудно это сделать рано утром. Как трудно человеку подняться, да, поднять себя и заняться медитацией. Вот такая сила лени в нынешний век. День для работы. Если есть медитация, если есть очищение ума, работа будет полезна. Если ум грязный, работа тоже будет нечистая. Мы легко поддаемся на выгоду, на всевозможные махинации. Иногда мы делаем труд неполезный, лишь бы только деньги заработать. То есть сегодня так много всего, что вы знаете без меня эти примеры. Но медитация вот эта на духовную сферу, она очистит ум. Мы сможем понять, как действовать в этом мире на другом уровне, на параллельном, более высоком уровне жить. Недосягаемым для этих низших гун. Есть различные измерения. Да? Вот, например, вы можете не знать, что в городе есть наркопритоны, потому что вы туда просто не ходите. Вы не живете с ними, вы не общаетесь, вы можете даже не знать таких людей. И они могут не знать про вас ничего, про ваши духовные убеждения, какие книги вы читаете. Вообще-то не интересует, это разные, параллельные, не пересекающиеся вообще. Если вы живете духовной жизнью, то для окружающих людей это будет все равно, что сон какой-то. А вы на них будете смотреть, как будто они спят, а вы бодрствуете. Там в Гите написано. Это разные измерения существования. Стоит нам подняться рано утром и заняться медитацией, переходите в другое измерение восприятия мира. Но медитация должна быть авторитетная, невыдуманная. Невыдуманная. Самолечение здесь не подойдет. Это мы должны получить по ученической преемственности эту практику. А вечер для отдыха, для хорошего общения – где-то уже с 2 часов ночи начинает вступать в силу сатва-гуна, вот, и пик ее в 6 утра. Значит, уже в 6 утра вы должны быть полностью счастливы, просветленными, чистыми внутри, через духовную практику. В 10 утра дня, да, заканчивается влияние сатва-гуны, переходит в страсть, в раджас, энергия. То есть начинается активность, движение, люди идут на работу, начинают действовать уже другие мысли, другое направление жизненной силы. Нужно делать карьеру, зарабатывать деньги, нужно выполнять свой долг. И это трудно. Да, в 2 часа это пик этой деятельности, в 2 часа дня примерно. В 2 часа дня вы знаете, что вы сделали, что вы должны дальше делать, вы уже как бы ну, в обойме находитесь, полностью осознаете свою деятельность. И в 6 вечера вступает в силу тамагуна. Нужно останавливаться вовремя, пожалуйста, не зарабатывайтесь до 10-9 вечера. Это уже не полезный труд. Это бесполезный уже ослиный труд начинается. Вы должны быть не долго работать, а эффективно работать. Эффективно работать. Если у вас ясный разум, вы не будете совершать много ошибок, будете разбираться в людях, вам не придется тратить много усилий на работу, потому что на работе много энергии уходит на конфликты, разногласия, на жадность, на зависть. Вот такие вот вещи там тоже вот доминировать могут. Поэтому много сил уходит, чтобы просто поддерживать коллектив и удерживать все это вот в гармонии какой-то. Разный характер людей и прочее. Если вы находитесь в медитации постоянного очищения, вы справитесь с этой задачей. Вас будут люди слушать. Вы становитесь все лидерами. Но вечерние часы нужно проводить с друзьями, близкими людьми, не в ночных клубах, не с проститутками, простите меня. Отдых имеется в виду, отдых, чистый отдых, где нужно хорошее общение, вдохновляющее общение, обсудить прожитый день, там, по-дружески помочь, поддержать друг друга вместе. Может быть, заняться каким-то творчеством, хорошо с детьми пообщаться, с семьей пообщаться. Вовремя лечь. Где-то до 10 вы должны вечером уже лежать в постели. И снова в 4 утра вы уже на ногах поднимаетесь, полное омовение и к медитации. Если будете каждый день это практиковать, значит, вы искренний человек, если вы это сможете делать. Значит, вы искренний, серьезный человек. Через примерно 3-5 лет вы увидите, что в вашей жизни произойдет. Вы такого не достигнете и за 20 лет обычной жизни. И за 20 лет обычной жизни вы не достигнете таких результатов. Какие достигнете за 3-5 лет такой практики? Я практикую это 40 лет, поэтому я опираюсь на свой опыт.
Да, спасибо большое за ответ. Следующий вопрос.
Александр Геннадьевич, добрый день, примите мои поклоны, простите, волнуюсь немножко. В православии есть такое понимание, явление, как Святой Дух. И вот когда я начала изучать Веды, я немножко не могла разобраться в этом понимании, в ведических знаниях. Подскажите, пожалуйста, как вот этот термин, это явление описывается в Ведах? И правильно ли я понимаю, ну вот как мне пришло такое понимание, что, может быть, это параматма есть, Дух.
Да, это относится к параматме, к браману. Все правильно вы говорите. Вы правильно понимаете? Это все Святой Дух. Так и есть.
Так и есть. Спасибо.
Вопрос из зала по записке. В течение всей жизни жена брата говорит неправду людям про меня. Обвиняет, наговаривает. И даже после ухода, смерти брата, это продолжается. Меня беспокоит несправедливость. Я верующая христианка, регулярно посещаю храм и помогаю. Что мне делать с этой несправедливостью?
Это зависть. Обычная зависть. Самое неприятное, что есть в этой жизни, это зависть. Когда мы завидуем, и нам кто-то завидует. И вот зависть тоже бывает в разных как бы качествах, гунах. В гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. Есть добрая зависть, есть злая зависть. Завистники, которые вам желают зла, вы должны их избегать. Против них лекарства не существует. Завистники, которые желают зла, они просто боятся закона, но на самом деле не готовы сделать с вами все, что угодно. Если бы не закон, они бы сделали с вами все, что угодно. И завистникам, их симптом злых завистников – это злая речь и клевета. Злая речь и клевета, написано в Пуранах, это предвестник смерти. То есть они желают вам смерти, эти люди. Вот. Вы не должны с ними соприкасаться сердцем, никогда не открывайте им сердце. Игнорируйте и избегайте общения. А когда завидуют в гуне благость, это не опасно. Да, немножко так по-дружески завидуют, да, ну, я бы тоже хотел, как ты, вот подтянуться, да, вот такое соревнование доброе. Ничего, это можно принять. Злая зависть всегда это оскорбление, это клевета, это злая речь. Вот это опасно. Остальное не так опасно. Зависть в страсти, это означает, что мы вместе, пока нам выгодно. Когда ты мне не выгоден, я тебя брошу где-нибудь. Ничего личного, просто бизнес. Это тоже зависть, но это в страсти. Тут уж кто сильнее, тот победит. Вот. Поэтому выбирайте, как вы будете общаться с этими людьми. Мы не избежим зависти, потому что в каждом из нас тоже есть зависть.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот у меня такой вопрос. Сегодня я такую вот новость прочитал, которая по всем СМИ уже прошла, наверное. И вот, ну, я в каком-то, конечно, шоке пребываю немного. Ну, вот вкратце ее зачитаю. В Индии администрация частной школы в штате Уттар-Прадеш принесла в жертву ученика второго класса. В ходе следствия было установлено, что у школы имелись финансовые трудности, руководство решило задобрить богов и, ну, собственно, совершили жертвоприношение у алтаря. Вот. Ну, как бы, я, конечно, вообще в шоке, да, но сегодня вот, наверное, миллионы, ну, наверное, миллиарды даже людей по всей планете как бы эту новость, ну, знают, и, ну, в принципе, Индия считается одним из мировых духовных центров, ну, наверное, не считается, и есть, наверное, главный мировой духовный центр. Ну, самый древний, как бы, ну, вот прокомментируйте, пожалуйста, вот, ну, вот эти события, просто у меня вот в голове, честно, не укладываются, я не знаю, как их вообще вот эта вот новость может, ну, в настоящее время вообще, ну, подобные вещи происходить. Спасибо.
Они всегда происходили, и они и будут происходить, потому что есть религия в разных гунах. Религия в невежестве, в страсти, в добродетели, есть чисто духовное знание. Без насилия могут жить только люди духовные полностью. А эти люди, которые совершают подобные жертвоприношения, они идут в ад. Они могут и добиваться каких-то целей материальных, но идут в ад. Есть одна история об одном царе, который имел 100 жен, но ни одного ребенка, наследника. И очень страдал. Беспокоился об этом. И однажды этого ребенка, этого сына, Джишну звали его, комар в ягодицу укусил, и он закричал. И все 100 жен сорвались на помощь. Ну и царь уже не знал, что делать, правда. Один ребенок, 100 жен, просто ужасная ситуация. Он позвал священника брамана и сказал, что мне сделать, чтобы у меня было от каждой жены по сыну. Я больше не могу переносить такую ситуацию. Всего один сын и 100 жен. Это невозможно просто. Все хотят его нянчить, все хотят быть матерью. Все завидуют изначальной матери. То есть я не знаю, не справлюсь с такой ситуацией. И священник сказал, что вообще-то, ну, лучше не думай об этом. Воспитывай ребенка, который тебе Бог дал, и хватит. Но царь настаивал. Сказал, ну неужели в ведах нет такого средства? Ведь можно исполнить любые желания. При помощи вед можно любые желания исполнить, это факт. И в конце концов он так требовал, давил, день за днем, и Брахма сказал: «Хорошо, хорошо, я скажу, как это сделать. Только обещай мне, что потом ты не пожалеешь, не откажешься от этого». «Да не откажусь и не пожалею, конечно же, обещаю тебе это». Для того, чтобы у тебя было по сыну от каждой жены, ты должен приложить своего джишну в жертву на алтаре. И царь побледнел, когда ты услышал. «Но ты уже дал слово, ты уже обещал, я же тебя предупреждал. Поэтому ты должен это сделать». То есть царь, если что-то говорит, слова назад свои брать не должен. Ты настаивал, ты обещал, теперь делай. «Я тебе обещаю, что он воплотится снова среди твоих детей. Отмечено будет родимое пятно на месте заклания». И царь предложил лично своего сына в жертву на алтаре. У него родились дети, он получил то, что хотел, и дальше пишется в Пуранах. А после смерти этот брахман и царь вместе пошли в ад. Дорогие мои, поймите, все желания можно исполнить, но нужно еще думать о последствиях. Нужно еще думать о последствиях. Черная магия – это тоже раздел знания, понимаете? Белая черная магия, тантры всевозможные, есть такие темные, темные практики, есть сексуальные практики. Зачем вам это нужно? Не только это, в Индии один человек убивал собак, тоже в прессе это было когда-то, он убивал много собак, и то ли он их ел там, что-то для здоровья, что-то он делал с ними. И в итоге проклятие на него нашло за убийство собак. Он заболел там то ли туберкулезом, то ли какой-то еще болезнью. Пошел к священнику, спросил: «Что мне сделать, чтобы нейтрализовать эту карму? Я должен жениться на собаке, и карма будет нейтрализована». Он нашел себе собаку, сыграли свадьбу. В газетах было все с фотографиями, пожалуйста, я не лгу. Понимаете, есть люди в разных гунах природы. Мы же в благости, так? Давайте следовать своей гуне. Не нужно опускаться на все эти новости, которые всегда в этом мире где-то параллельно существуют, ужасные вещи. Всегда.
Спасибо за ответ. Вопрос из зала от мужчины. «Я в разводе уже 3 года с женой. Мы разъехались, но продолжаем встречаться. Я предложил ей съехаться и жить снова вместе. Она не соглашается. Я уже устал ждать, когда она одумается. Что мне делать? Есть дети».
Живите на расстоянии также. Семья может жить на расстоянии. Но в этом случае мужчина может еще раз жениться. Но также поддерживая семью, естественно, свою первую. Но это уже личное дело, как вы решите. Как вы решите жить дальше? Так бывает, знаете, сейчас нередко такое случается, когда на расстоянии это же не лучше, чем когда живут прямо вместе непосредственно. И на расстоянии даже любят друг друга, уважают, все, вот, а вот вместе жить не могут. Сейчас таких случаев стало больше и больше. Все равно это ваша семья, что бы ни было, ваши дети.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Примите мои поклоны, пожалуйста. Я узнал, и если я правильно понял, что наилучший вариант для преданного служения – это передача знаний, благостных знаний. Вопрос в том, когда наша квалификация достаточна, чтобы эти знания передавать? Есть ли какие-то уровни этой квалификации, когда мы можем обсуждать это с друзьями-единомышленниками, или когда мы можем уже как-то более обширно передавать эти знания? Как понять эти критерии, когда это можно делать?
Хорошо, хороший вопрос, спасибо.
Всегда есть, простите, продолжу еще. Всегда есть сомнения, достаточно ли квалификации, чтобы вот даже с друзьями это обсудить, потому что, ну, знание сложное, и всегда боишься сказать что-то не так через призму своего ума. И всегда есть сомнение, стоит ли это делать.
Хорошо.
Спасибо.
Как только человек обнаружил Колодец. Он уже может другим людям показать, где это место. Значит, в передаче знания самое важное – обнаружить верный источник знания. И вы уже становитесь гуру, даже не имея квалификации еще какой-то духовной, потому что вы уже обнаружили колодец. Пить уже могут люди. Вы можете показать это место. Отсюда исходят три формы гуру. Есть вартма-парадаршика гуру, есть шикша гуру, есть дикша гуру. Гуру означает учитель. И вартма-парадаршика гуру означает как указатель. Вы просто показываете всем, вот идите туда, там есть знания. Все, вы уже гуру. Уже с этого момента вы считаетесь духовным учителем. Вы не обманываете людей. Они спросят, а что там? Вы можете рассказать? Да, там истинное знание. Там есть духовные учителя, там есть святые, там есть священное писание, там их хорошо объясняют. А вы их знаете? Нет, я еще не все знаю, но я знаю, вот что вот там есть это знание. Пойдите, сами увидите. Вы честно говорите все, вы никого не обманываете. Шикша-гуру выше квалификация, когда уже есть опыт у человека духовной практики. Например, если вы практикуете полгода, у вас уже будет большой опыт. Я не шучу. Если это авторитетная практика, полгода ваша жизнь коренным образом изменится. Вы уже можете быть наставником, передавать какой-то опыт, что такое духовная практика, как это делать, во сколько утром вставать, как понимать то, что там написано. Для вас уже многие вещи открываются. Называется шикша, шикша-наставление, шикша-гуру, наставляющий гуру с опытом. Не говоря о том, когда вы уже умудренный опытом становитесь в жизни, уже с большим багажом, да, это шикша-гуру уже великий человек. И есть дикша-гуру. Например, кто-то скажет, да, вот мне показали, где колодец, мне все разъяснили, а у меня нет сил все равно вот это вот выполнить все. Я даже курить не могу бросить, например. Есть такие люди? Есть. Привычки сильнее меня. Но если он встречает дикша-гуру, то дикша-гуру с наставлением дает и силы ему, чтобы это выполнить. Вот это вот такая категория духовного учителя. Дикша-гуру в жизни может быть только один, посвящающий. А шикша-наставников сколько угодно. Вот. Поэтому если вы знаете источник знания, вы уже духовный учитель в обществе. Если вы начали практиковать, вы уже наставляющий духовный учитель. Если вы поднялись над гунами природы, уже получаете чисто духовный опыт, вы можете людей освобождать от кармы, давать им духовные силы для духовной практики. Так что, пожалуйста, начинайте.
Угу. Спасибо за ответ. Вопрос из зала. В этом мире мы все встречаемся, знакомимся, расстаемся. Скажите, пожалуйста, как определиться, что нужно уже остановиться и сделать выбор спутника или спутницы на всю жизнь? Ждать, когда подскажет сердце?
Честно говоря, об этом думать вообще не нужно. Это как раз вот проблема. Когда мы впадаем в это вот состояние ума, мой человек или не мой человек? Вроде мой. А вот сегодня, кажется, нет, не мой. Вот сейчас что-то сказал, что любит меня, точно мой. А сейчас что-то грубо со мной обращается, нет, не мой. А тот тоже сделал предложение, кого из них выбрать, того или другого. Вот это серьезная проблема. Это считается падением ума. Все, человек запутывается и не знает, что делать. Ошибка за ошибкой, ошибка за ошибкой. Первый, второй, третий, десятый, и все не то на самом деле. Об этом не думают. Думают о том, как быть счастливым человеком, несмотря ни на что. И к счастью придет соответствующая личность. К счастью и знанию к вашему придет соответствующая личность, сам придет человек. Так мир устроен. Как ученик готов, придет сразу и гуру. Это мир так устроен. Вам не нужно искать, вам нужно стать просто учеником. Так же и так. Если вы имеете квалификацию жены, то к вам сами придут люди. Как, если квалификация врача у вас есть, люди сами вас будут искать, мне нужен хороший доктор. Вот я знаю, там есть хороший доктор, иди туда. Вам не нужно давать рекламу, если у вас есть квалификация. Если вы жена квалифицирована или муж, имеете такие квалификации, естественно, это произойдет. Об этом не нужно. Чем больше мы думаем о своем личном счастье, тем более мы несчастливы. Это падение ума. Мой или не мой, а где мой человек? Вот мы начинаем из чувства комфорта выбирать человека. Это заблуждение, это серьезная проблема. Поэтому нужно сосредоточиться на цели жизни, на знании счастья.
Александр Геннадьевич, одну секунду, пожалуйста, у нас тут технический момент. Да, можем продолжать.
Да. То есть кажется парадоксально, что об этом думать не нужно, но это хороший момент. Все придет само по себе, если мы на верном пути.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич, Анатолий, Екатеринбург. Тема преданного служения, вот правильно ли я понимаю, если человек преданно служит своим близким, заботится о них, зарабатывает деньги, содержит, воспитывает. Это вот как бы первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. После определенного времени близкие люди, ну не все, а некоторые, начинают воспринимать тебя лишь как средство для удовлетворения своих потребностей. Садятся на шею, образно так говорят, злоупотребляют добрым отношением. Вот как здесь найти баланс и правильно ли продолжать вообще такие отношения?
Вы сейчас в точности описали то, что написано в Священных Писаниях. Вот этот путь человека, который преданно служит своей семье или своей стране. То есть эта материальная сторона, она, ну как, кажется возвышенной. Человек честно исполняет свой долг, старается, но это материальная сторона. И говорится, что майя, материальная природа, нас никогда не отблагодарит. Ни наши родственники, ни наши дети с материальной стороны никогда мы не почувствуем этой благодарности настоящей. Они будут смотреть на нас как на источник, как на ресурс материальный. А если этих денег нет, они про нас забудут. Поэтому как бы вот одна сторона, которую мы знаем, что родители должны поддерживать своих детей, воспитывать, обеспечивать, да, это одна сторона. А другая сторона, мы должны стать духовными учителями для них, передать им духовные знания. И вот тогда мы получаем от них достойный ответ. Как? Достойных наследников. Они с честью несут наше имя своим потомкам дальше. То есть мы не умираем духовно. А пока мы служим просто материальной стороне, нас обесценивают рано или поздно. Это так и написано, как вот вы сейчас озвучили.
Спасибо.
Вопрос из зала. Можно ли вылечить алкогольную зависимость с помощью духовных практик?
Ну, конечно, можно вылечить все, что угодно, если человек искренний. Все, что угодно можно исцелить. Любые привычки дурные, все уйдет. Даже вспоминать не будет он. Ну, а если он искренний? Ну, а если не искренний, что сделаете? Вы берете лошадь за уздечку, она пойдет за вами к воде. Но если она не хочет пить, вы не заставите ее пить. Тут должна быть жажда. Человек должен быть интерес к духовной жизни. Тогда, конечно, возможно. Боже мой. Да каждый, кто искренне приходит к духовной практике, все освобождаются от всех дурных привычек сразу же. Это не проблема. Проблема только в искренности.
Спасибо.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Низкий поклон. Я впервые на фестивале. Зовут меня Влад. Может, вопрос такой примитивный. Я врач, 30 лет стажа уже. И периодически у меня на приеме возникает иллюзия, что я являюсь инструментом Творца. Вот, что разговаривая с пациентами, там, проповедуя причинно-следственные взаимосвязи. И вот... некая, не знаю, эйфория, не эйфория, но вот вопрос, это гордыня, это вот насколько я могу полагаться, что через меня идет информация, доносится истинная, неискаженная, поскольку в медицине уже давно периодически происходит трансформация в голове и в знаниях, что-то вчера было правильное, сегодня может быть неправильное, и вот возникает вопрос, страх ошибки, а то ли я несу, доношу, поскольку здесь не идет речи вот, к ведическим знаниям, только прикасаюсь, и чисто ну, практически какие-то моменты для здоровья тела, которое ну, вот, болеет и с этим проблемой приходит люди на прием.
Это не иллюзия для вас. Это факт, это реальный факт, что вы инструмент Всевышнего, потому что вы врач. Это класс людей относится к браманам. Это люди, сознающие дух. Они становятся врачами, они становятся астрологами, они становятся философами, священниками, учителями. Это класс браманов. И класс браманов – это представители Бога в этом мире, поэтому это не иллюзия. Но чтобы избежать ошибки, браман должен знать священные книги, в которых нет ошибок. Понимаете, да? Священные писания не имеют ошибок. Все остальные писания подвергаются ошибкам. Поэтому нужно знать и практические какие-то знания, скажем, медицинские, да, которые могут ну, иметь какие-то ошибки или меняться во времени, могут эти знания. Как микроб, он же мутирует, допустим, там, наши знания тоже могут применяться по-разному. Да. И нужно знать также вечные принципы, чтобы не ошибаться в вечных принципах. Поэтому любой браман, кем бы он ни был, каким бы учителем, он должен знать Священное Писание хорошо. Он представитель Бога таким образом.
Спасибо. Благословите на труд.
Да, да, конечно, с радостью.
Спасибо, низкий поклон.
Ответ из зала по записке. Как вы говорите, в отношениях много страданий, но нам без них не обойтись. Мы с мужем много лет вместе, но понимания друг друга нет. Каждый из нас страдает. Как научиться принимать близкого человека?
Не надо страдать. Зачем вы страдаете? А кто друг друга понимает вообще? Никто друг друга не понимает. Мужчина никогда не поймет женщину. А если поймет, станет женщиной, зачем это ему? И женщине не нужно понимать, нужно просто уважать друг друга и все. Смотрите, когда вы откроете Бхагавад-гиту 13 главу, 5-6 тексты, там описывается, может быть, это 7, да, 5-6-7, там описывается 24 материальных элемента, из чего состоит вообще вот материальная природа, ну, как и тело человека. 24 элемента описывается. Вкратце. Подробно описывается в Пуранах. Это третья песня Шримад-Бхагаватам, 25 глава. Там Санхья-йога подробно описывается, как сочетаются материальные элементы и сколько их. Если вы это вычисляете, вы находите душу, 25 элемент. То есть это чисто аналитический путь, подход. Так вот, там описано, среди 24 элементов материальной природы, один из элементов – это материальное убеждение. Убеждение. Это не духовный элемент, это материальный элемент. Это мой материальный опыт, как отдельный элемент рассматривается, который складывается в убеждение. И там говорится, что человек духовный не должен себя отождествлять с материей и с убеждениями своими, и чужими убеждениями. Мы просто уважаем этот опыт, но не отождествляем себя с этим. У вас другое мнение? Ну, я уважаю его. Почему нет? У вас другой характер? Но я тоже уважаю, это ваша природа. Зачем страдать? Страдайте, когда отождествляете себя с этими убеждениями. А, он не согласен со мной, у него другое мнение, я не знаю, как жить дальше с этим. Он меня не уважает, видимо. Это отождествление своим мнением. Не отождествляйте себя со своим опытом. Поймите, что у кого-то есть больший опыт, или меньший опыт, или такой же, или параллельный опыт. Какая разница, какие убеждения у людей? Важно не насилие. Важно уважение, важно сострадание, вот что важно. Убеждения не важны. Я не эта рука, также я не эти убеждения, это просто мой опыт. Он может быть и другим, он изменится, этот опыт. Через 10-20 лет у меня опыт изменится. Стоит ли опираться на мой опыт, на мой характер, на мои убеждения? И делать из этого проблему разногласий, партий всевозможных, сталкиваться с этими партиями, умирать за свои убеждения. Это глупость какая-то вообще. Не отождествляйте себя со своими убеждениями. Просто имейте их, опирайтесь на них, потому что это ваш опыт, но не отождествляйте. Так будете жить мирно. Главное это что? Сострадание, уважение, любовь, забота, служение, и все будет хорошо.
Спасибо большое.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня два вопроса. Первый вопрос – это про служение. Вот тут вы давали ответ по материальному служению. А если в семье один, неважно, мужчина или женщина, ну, разные опыты, служит семье в благости, в смирении, не создает конфликтов, а наоборот, вот именно вот в этом смирении, принятии, понимание, что у другого человека есть как бы свой путь, своя травма, и он не выходит на конфликт, он все время в принятии, И в результате второй человек превращается просто, поскольку ему не ставят какие-то действительно границы, он превращается в какого-то тирана-агрессора, неважно, женщина это или мужчина. И у меня есть такой вопрос, где граница между служением и жертвенностью? И в связи с этим надо ли как бы терпеть или все-таки выходить на какой-то конфликт и ставить вот эту границу стоп и давать вот этот отпор? И как это экологично делать? И второй вопрос. В свете
сейчас сначала первый. Сначала первый вопрос.
Да.
Природа человека, вы говорите правильно, что есть смирение, есть вот принятие каких-то качеств человеческих для того, чтобы жить мирно. Мирно. Это еще не все, этого недостаточно. Человек должен быть радостный. Радость заканчивается тогда, когда его начинают эксплуатировать. Вот о чем вы сейчас спрашиваете. Кто-то пользуется вашим смирением, начинает вас эксплуатировать, морально или физически. И тогда вы становитесь безрадостным человеком, смиренным, но безрадостным. Это неправильно. Формула такая, никогда никому не позволяйте себя эксплуатировать. Для этого у вас есть свой характер. Например, если это муж пытается вас эксплуатировать, помните, что жена, ее положение, это представитель религии в семье. Она имеет право напоминать мужу о его достоинствах и недостатках. Напоминать. Не драться с ним, а напоминать об этом. Что вот это вот правильно, а вот это вот, дорогой мой, неправильно. Это дорога в ад вообще. И ты сейчас ведешь себя как эксплуататор, как диктатор, как паразит вообще, как эгоист. Это роль жены, поймите. Она на санскрите «дхарма патни», «дхарма» – это религия. Она защищает религию в семье. А муж – гуру пати, он ведет семью к цели. Так они вместе сотрудничают. Она напоминает – он действует. Она напоминает – он действует. Нельзя просто слепо все принимать, все эти плохие вещи, и жить безрадостной, безвкусной жизнью. Это деградация будет, это страдание вызовет. Я правильно ответил на ваш вопрос?
Правильно ответили, и если это происходит, то тогда эти отношения деструктивные, их стоит прекращать, правильно?
Сначала вы должны общаться, не прекращать, нет. Вы должны помочь человеку сначала постараться.
Если вторая сторона не выходит на, скажем, структурно не выходит на, как сказать, на взаимодействие, а продолжает вести себя вот.
Тогда это уже не ваша сторона. Это уже не ваша сторона, не ваша жизнь. Вы должны жить еще своей духовной жизнью всегда. Понимаете, да? Не сосредоточиться только на одном человеке в жизни. Это неправильно, это будет жизнь ограниченная очень. Нельзя быть сосредоточен только на одном человеке. На мужа или да, там, на ребенке на одном, и всю жизнь только об этом думать. Это нельзя так. Это жизнь в невежестве будет. У вас должна быть полноценная жизнь. Что бы ни случилось, ваша личная жизнь, вы должны быть счастливы, что должна быть еще одна полноценная духовная жизнь.
То есть даже если в такой семье есть дети, и есть вот такое, иллюзия, что сыновьям обязательно нужен отец, то есть если отец такой, то лучше сыновьям быть, то есть без такого отца, чем отец, который приносит боль, страдания своим близким.
Нет, нет, он все равно отцом останется. Он все равно отцом останется. Но если вы будете как Дхармапатни, дети будут видеть, что такое настоящая религия. Они будут знать то и другое. Просто выполняйте свой долг, не думайте о последствиях. У каждого своя судьба, поймите. И муж, и жена – это разные судьбы могут быть в итоге.
Поняла. И второй вопрос. По институту семьи сейчас во многих источниках уже какое-то количество лет говорят, что старый институт семьи себя ожил, классическая семья, стабильная, как говорится, любовь навеки, что сейчас семья становится потоковой, сошлись 2-3 года, отработали какие-то кармические вещи, разошлись, то есть у каждого партнера, у каждого человека может быть по жизни несколько семей. Хотела бы, чтобы ваше видение вот семьи из настоящего момента и в будущее.
Так живут животные. Очень простое видение. Это жизнь животного. Животное меняет партнера, это нормально. То есть мы падаем, культура падает.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня короткий вопрос по поводу распорядка дня, медитации и мантры. Я спокойно встаю в 4-5 утра, вовремя ложусь. Как их подобрать? Как себе подобрать нужную медитацию или мантру на это время? Душа просто просит в интернете, их очень много, и я не понимаю, как выбрать.
Только не из интернета, пожалуйста.
Спасибо.
От духовного учителя нужно это получить.
Ну, здесь вот, например, я у кого-то могу получить.
Да.
Кому?
Да. Ну, это посмотрите внимательно, сердце послушайте свое. Я не скажу, это секрет. В вашем сердце ответ, я не знаю. Но там вы можете получить мантру.
Но, может быть, квалифицированные люди есть?
Да есть, конечно. Ты оглядываешься по сторонам и никого не видишь.
Спасибо, может быть, подойдут, скажут.
Они подойдут к вам, подойдут. Они уже поняли все.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. В любой семье идут, например, скандалы. Бывают скандалы. И когда вот уже скандал такой разгоряченный, вот роль мужчины, чтобы прекратить, или как найти слова, чтобы прекратить этот скандал, и роль женщины, чтобы она услышала мужчину.
Во время скандала это невозможно.
Да.
Гнев затмевает память там, и все уже начинаются, могут оскорбления даже. Рукоприкладство может быть среди мужа и жены, они дерутся иногда. Вот. Это, в принципе, считается ну, нормально. Если, значит, гром гремит утром рано, ничего страшного не будет, дождя не будет, говорят. Если там муж и жена дерутся, не обращайте внимания, ничего страшного не будет, идите дальше. Такие примеры. Между мужем и женой это нормально. Важно не оскорблять друг друга. Можете гневаться, ругаться, там, но не оскорбляйте друг друга. Любовь разрушает оскорбление. А когда вы ссоритесь, это проявление любви тоже, привязанности. Ну почему она такая? Ну почему он такой? Ну почему он так говорит? Это тоже любовь. Не забывайте об этом.
Благодарю. И еще можно? Я приобрел Бхагавад-гиту и хочу получить от вас благословение, изучение тотального и так, изучение вот, Бхагавад-гиты.
Пожалуйста, все ему похлопайте и благословите.
Спасибо большое. Вопросы Зао. Истинная любовь к Богу как проявляется и как чувствуется человеком? Это похоже на любовь человека к человеку?
Это похоже по форме, а по сути вообще не похоже. Форма такова, что есть юноша и девушка. Они не понимают, что происходит. То есть это спонтанное явление. Неожиданное совершенно явление. Они не понимают, откуда это приходит очарование. Это вот обожествление, как вот первая любовь, знаете, это сильнейшее, чистейшее чувство вообще. И когда они приближаются друг к другу, для них имеет значение все. Запахи, движения, как двигаются брови, как двигаются глаза, цвет глаз, звук голоса. Все становится божественным. Все эти звуки, все эти запахи, все эти впечатления, все эти движения, вся эта пластика. То есть по форме очень напоминает любовь, правда же? А потом касание. И касание, когда касаются два противоположных пола, они усиливают вот это вот вожделение, возбуждение начинается, сильное-сильное возбуждение, как будто пробивает их как будто каким-то там током, не знаю, там много тысяч вольт вообще, всю их внутреннюю суть. А когда они вступают в сексуальные отношения, в конце опустошения, все. Они устают. Пока они молоды, они снова накапливают свои силы для нового соития. И когда это продолжается дальше, они уже просто пресыщены. Им уже неинтересно. И мужчина думает, а вот та женщина, она интересна, чужая жена, но она мне интересна. Вот что происходит в материальном мире. Это не любовь. Это внешне похоже, это кама называется, или похоть. Тонкие ее формы, грубые формы, называется вожделение. Враг души, злейший враг души вожделение. Любовь к Богу, она не возбуждает. Она пронизывает каждую клеточку тела и сознания, и разума, и чувств. И каждая вот эта частичка жизненной силы, которую вы имеете, она стремится туда именно. Зрение, обоняние, слух, осязание, вкус – все туда в одну сторону устремляются. Иногда не умещаются в этом. И она сопровождается экстатическими симптомами. Например, оцепенение, сильная дрожь, деформация тела, очень громкий голос – сильный поток слез, ручьи слез могут вытекать, лужи целые. Если возьмете читание Чаритамриту, запомните это название, там подробно описывается любовь к Богу. Это единственное писание, которое подробно разъясняет, что такое любовь к Богу. Как сказал Лев Толстой про это произведение, что это продолжение Евангелия. Лев Николаевич Толстой. Когда ему прислали учение Господа читание, он сказал об этом. Это единственное писание, где подробно разъясняется, что такое любовь к Богу. И там описывались симптомы у таких людей, когда вместо пота на коже выступает кровь. Такая сила чувств. Такая сила чувств. Когда тело принимает другие формы. Когда человек в состоянии любви мог съесть 40 килограммов риса и не заболеть. Когда он мог исчезать мгновенно из пространства и перемещаться в другое место. Это сила любви. Все возможно, если вы обретаете любовь к Богу. Это уже нематериальная платформа. То есть материя – подчиненная энергия, не главная энергия. Если переходите в область духовной энергии, то все возможно. И в состоянии любви вы даже не замечаете, когда приходит смерть, что вы оставляете тело. Вы вообще не замечаете этого. Для вас смерти не существует никогда. Я лишь немного что-то пытался сказать об этом. Но еще ее описывают так. Это любовь. Что такое любовь? Когда есть все причины для разрыва. Ну, любые, все-все причины собирать для разрыва. Но вы не разрываете отношения. Это любовь. Вот это любовь. А тут по малейшему поводу – развод. По малейшему поводу – развод. Чувства неудовлетворены – развод. Жена надоела – развод. Уже другая женщина появилась. Это лишь форма. И если смешать говорится, сильнейший змеиный яд, капля, которая сжигает все, и нектар бессмертия, который оживляет все, что угодно, да, с этим небесным вкусом, смешать вместе, то вот это будет сочетание встречи и разлуки в любви. И при этом между ними разницы человек не видит. Между страданиями и счастьем разницы не видит, не различает. Такая поглощенная любовь к Богу полностью. Не думайте, что это недоступно для нас. Мы тоже души с вами. И каждый желает этой любви. Более того, написано, что в сердце каждого человека она дремлет, она существует. Ее нужно просто пробудить. Поэтому, говорится, духовная практика, жизнь в благости, постепенно, она будет пробуждаться. Естественно, она будет пробуждаться. Любовь обладает такой силой, что подчиняет даже Бога. Подчиняет даже Бога. Если вы обрели любовь к Богу, пишется, вы можете делать все, что хотите, вы обретаете полную свободу. Вы ничего дурного никогда не сделаете. Ваши действия будут полностью соответствовать всем священным писаниям, даже если вы их не читали. И когда Иисуса спросили, какая заповедь из 10 самая главная, Он сказал, возлюби Бога всем сердцем и душой, и ближнего, как себя самого, и больше ничего. Все остальное там уже есть. Все остальное приложится. Только любовь нужна человеку. Но не по форме, а по сути. И суть – это любовь к Богу. А женщина, мужчина может взять любую для того, чтобы жить с ней, если у нее есть любовь к Богу. И будет все прекрасно.
Спасибо большое за ответ.
Добрый день, Александр Геннадьевич. Примите мои поклоны. У меня сейчас духовная практика очень нестабильна и, как мне кажется, недостаточно. Я прошу вас наставления дать о том, как утвердиться в духовной практике.
Нужны знания просто. Тебе будет легко. Читай книги, пожалуйста. С теми, кто же тоже читает, интересуется, вместе обсуждаете. И ты станешь сильной постепенно.
Благодарю.
Добрый день, Александр Геннадьевич. Примите мои поклоны, пожалуйста. Такой вопрос. Существует подробная инструкция, как преданно служить Богу и живым существам. А существует ли инструкция о том, как правильно принимать служение других живых существ в свой адрес?
Очень хороший вопрос. Да, очень важный вопрос. Никогда чистый сердцем человек не примет служение на свой счет. Он тоже это передаст своему духовному учителю. Говорит, я этого не заслуживаю. А если заслужит только потому, что меня учил духовный учитель. Ему вся благодарность. Это все для него. Это не мое. Вот таким образом он принимает служение. Если кто-то так умеет делать, он становится духовным учителем сам. Тот, кто принимает на свой счет служение, он становится негодяем. Он падает. Ты все поняла?